В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Каждый понедельник в 13:10 по крымскому времени или 12:10 по киевскому. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно.
Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, это программа «Ценные мысли». По понедельникам здесь в 12:10 или в 13:10 по времени на Крымском полуострове мы встречаемся чаще всего с психотерапевтами, психологами, социологами, людьми, которые разбираются, как устроены наши мозги и как мы мыслим. Сегодня наш гость Аркадий Бабченко. Здравствуй.
Добрый день.
Не психолог, не психотерапевт, но журналист, военкор, человек, который точно понимает, я надеюсь, как функционирует информационное поле. По крайней мере, мы с тобой вместе будем об этом разбираться. Собственно, как я обозначил тему сегодняшней программы? Вымышленная реальность или фейковая реальность? Зачем создаются фейки, если их там через пару дней опровергнут? Для чего был придуман вот этот распятый мальчик в Славянске, если, ну, почти сразу стало понятно, что это, ну, просто выдумка? Эта выдумка все-таки работает, если даже ее опровергают?
Ну, конечно, работает. Она работает в любом случае, потому что надо понимать, что можно нести полную околесицу, можно говорить полную ахинею, но куда-то в подсознание она все-таки ложится. Она в подсознание ложится, а потом надо понимать, что память, ну, по крайней мере, российского телезрителя точно, она как у золотой рыбки. Она три дня, и дальше все забывается, что говорили до этого. Поэтому можно нести полную ахинею, через три дня ее опровергать, через 4 дня выдвигать там 25-ю какую-то другую версию. Суть-то не в информации, потому что вот эти вот, ну, это не СМИ, это не средства массовой информации, это средства массовой пропаганды, они преподносят зрителю, слушателю, читателю, они преподносят не информацию, они ему преподносят ненависть, они ему преподносят ксенофобию, они ему преподносят агрессию, да? А все вот эти фейковые новости – это просто обертка, в которой завернута эта конфетка. Вот и все.
Хорошо. Вернемся, собственно говоря, когда я разбирался с этой темой, зачем оно нужно и зачем нужно было придумывать хоть те же так называемые бандеровские поезда, которые должны были приехать вот примерно в эти дни, 4 года назад, с материковой Украины в Крым, которых все боялись, которых потом не оказалось, но тем не менее, информация была запущена. Потом этот же распятый мальчик, потом авиадиспетчер Карлос в случае со сбитым Боингом MH17, и еще таких тем можно назвать, ну, очень много. Стопфейк, например, на днях подготовил, вот, собственно, воскресная новость, что, ну, собрал топ-10 самых ярких фейков по Крыму, но я сейчас о другом. Я вспомнил такой прием чернопиаровский, да, из черного пиара, который называется «гнилая селедка», когда о ком-то специально говорят, ну, откровенный бред, да, потом он даже будет опровергнут, но у обычного там зрителя-слушателя у него что-то останется. Ну, ладно, может, он и не распинал мальчика, но явно с ним что-то не так. Вот неужели настолько это работает, неужели настолько вся машина государственной пропаганды построена по принципу гнилой селедки?
Именно так все это работает, это действительно работает, потому что, ну, военные мифы, они вообще самые живучие, да, например. Россия – это вообще страна, которая живет в фейковых новостях, да, потому что если начнешь изучать там историю Советского Союза, ты понимаешь, что на 95% там мифологизация полная, да, там не было ничего из того, что мы знаем как историю. Сейчас вот опять же на наших глазах рождается очередной новый миф про этого сбитого в Сирии летчика, что он подорвал себе гранатой со словами «это вам за пацанов», да. Ну, ребят, ну вы слышите на видео звук взрыва гранаты и этот голос, и получается, что у вас мужик тихим спокойным голосом говорит там на 150 децибел громче, чем взрывается граната, да. А если включить звук погромче и просто послушать, то понятно, что это просто арабский язык, или, не знаю, там что, фарси, на каком они там говорят. Просто фраза похожая. Но нет, миф родился, и он будет жить. Точно так же был, например, невероятно, просто невероятно живучий миф про белых колготок. Я не знаю, был он в Афгане или не был, но вот он в Чечне он был точно. Может быть, он, наверное, там все-таки зародился. И все, и за прошедшие там четверть века эти белые колготки, какие-то наемные снайперши из Прибалтики, они везде, на каждой войне появляются, и у каждого есть друг друга, друг которого ее видел там, или там убил, или разорвал БТР, это обязательная атрибутика, да? И эти мифы, они невероятно живучие, они, безусловно, срабатывают. Но раньше они производились как бы... Не было задачи их производить, да? Они рождались как-то сами по себе. Ну, та вся военная мифология, да? Впервые как оружие это было использовано, ну, я имею в виду современную Россию, да, после 91-го, наверное, года, да, впервые как оружие это было использовано в 2008 году во время оккупации Южной Осетии, когда все средства массовой информации начали говорить о 2000 убитых мирных граждан с Цхинвали, да? Но мы как бы знали тогда, что российские СМИ – это не эталон честности и не эталон проверки информации, да, и там как бы нужно довольно скептически относиться к этому, но все равно, раз по телевизору говорят 2000, значит, все равно, наверное, там что-то есть. Ну, может, не 2000 там, но там 1500, да? Может, там 1000, да? Но все равно что-то есть. Все равно,
ну, что-то, то есть, жуткое. Кого-то точно убили.
Да, но все равно что-то жуткое. В итоге оказалось там погибших было, если я не ошибаюсь, около 150 человек. Это тоже много, да? Но все-таки не 2000. 2000 – это вообще 10% от 20-тысячного Цхинвали, да? И вот с этого момента вот эта вся машина, она включилась на производство именно вот этих фейков, именно информационного шума. Забрасывать, загаживать зрителю, потребителю голову всем вот этим вот шумом, всеми этими фейками. И не важно, что из них там останется, важно, что вот по принципу этой тухлой селедки в голову легло, ну, значит, наверное, что-то было. Это работает, это очень действенный метод. Он действительно в распятого мальчика верили, там, в распятого мальчика до сих пор верит кто-то самый упоротый, да, в этого инспектора Карлоса, который сбивал на штурмовике из Италии этот Боинг размером с 10 футбольных полей, ну, тут тоже до него верят. И это все падает прямо в подсознание, минуя мыслительные центры и логические центры, потому что человеком начинаешь говорить, начинаешь ему показывать, доказывать совершенно очевидные вещи, начинаешь ему говорить, что дважды два – это четыре, а там как на глаза шторка падает, и все, доводы, они просто не проходят.
Ницшанская цитата из Ницше, то, что толпа приняла на веру, не выбить никакими доводами. Да, то есть вот производители фейков, они получили некий инструментарий, они обладают инструментарием, как попадать сразу в эмоциональное, минуя критический разум. Я правильно понимаю?
Да, именно так.
Хорошо. Но Россия сейчас очень много апеллирует к истории Советского Союза. Я жил в Советском Союзе, пусть я был молод, да, но тем не менее, я многое помню. Я точно помню, что там мои родители были обычными советскими гражданами, которые умели читать советскую прессу между строк. Мой любимый пример, если на телеэкране появляется министр здравоохранения Советского Союза, который говорит, что в масле найдены какие-то вредные вещества в сливочном, и что оно не всегда полезно для здоровья, то советский человек не идет отказываться от масла, а бежит в магазин, пытаясь среди дефицита купить побольше масла, потому что оно исчезнет. То есть читать между строк советские граждане умели. Почему не читают между строк те граждане, которые живут сейчас в России?
Ну, потому что там все, там про ту страну, в общем-то, большинство населения все понимало, да. Ну, все-таки 70 лет, и выросло новое поколение советских людей, которые, в общем-то, все понимало про эту страну. В России этого нет, потому что в 91-м году, ну, в 91-м году действительно... С 91 по 93 год Россия была вполне себе свободным демократическим государством, да? Нет монополии на информацию, нет гостелерадиомонополии, появилась масса других различных источников, и в них вот это вот умение читать между строк, оно растворилось, во-первых, а во-вторых, нет запроса на это, да, потому что, ну, если бы люди захотели, они и так бы поняли, сейчас не надо в России-то между строк читать, у тебя действительно есть интернет, у тебя есть Facebook, ты, пожалуйста, открывай, получай, доступ к информации есть. Не хотят, не нужно, ломает картину мира, потребляют те новости, которые встраиваются в их картину мира.
Ну, то есть я сам обманываться рад?
Да, однозначно. Продукт соответствует запросу, однозначно.
Продукт соответствует запросу. Напоминаю нашим крымским радиослушателям, вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это программа «Ценные мысли» на радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков, у меня в гостях военкор, журналист Аркадий Бабченко. И у нас, насколько я понимаю, есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день. Я вам звоню. Алло, да, я вам звоню из Крыма. Я наблюдал вот за этим, как сбитие летчика, все прочее. Мне приходилось воевать, когда отправляли, в свое время был командиром взвода в Афганистане. Пистолет Стечкина относительно того времени и этого. Вы знаете, никогда никто не оставляет это оружие. Это очень дефицитный пистолет. Вот автоматический пистолет Сечкин. И там показывает такую брехню. Вот осталось 10 патронов в магазине. Он отстрелял то-то, то-то. Да никто не покажет. Что его бы сразу изъяли, этот пистолет. Те же, кто там его захватывал. И что, он 10 автоматов менее ценнее, чем тот пистолет. Вы что?
Хорошо, хорошо, хорошо. Одну секунду. Вот смотрите. То есть вы считаете, что информация, которая распространялась об этом сбитом в Сирии российском летчике, она не соответствует действительности. А как вы считаете вообще, в том информационном пространстве, в котором вы живете, есть возможность, находить правду, я не знаю, ориентироваться?
Да нет, там никакой. Ну, то, что сбили, сбили. То, что вот когда он отстреливается, катапультируется, у него прерывается связь. Нету связи. Он во время, может быть, бомбежки, там сказал, вот там за ребятам, то-то, за то-то, то может быть. Они сразу здесь включили в эту систему. И, во-первых, как у летчика может быть истребитель сверхзвукового граната, вы что? Она может в любое время где-то что-то, чека выскочила или как, что взорваться. Это недопустимо в самолете. Я не знаю.
Понятно, понятно. Ваше мнение понятно. Итак, вот человек, который утверждает, что воевал, говорит, что воевал в Афганистане, и уже видит четкое несовпадение, потому что действительно, зачем человеку граната в реактивном сверхзвуковом современном самолете? Пусть он какой современный, но все равно это вторая половина 20 века, это уже реактивная тяга. Тем не менее, такие штуки живут. Они, я не знаю, у них есть, по твоему ощущению, какая-то интенсивность, с которой они должны появляться?
Есть, есть, есть. Эта интенсивность совершенно точно чувствуется. Эта интенсивность, она возникает, периодичность там в несколько лет, потому что, пик вот всей этой ахинеи, да, он, конечно, был в 2014, даже скорее в 2015 году, вот там был просто пик. Там уже, здесь проблема-то этой пропаганды в том, что она сталкивается, в конце концов, сама с собой, потому что постоянно держать население в состоянии истерики невозможно, да, потому что как вот у тебя на заставке мыслить это затратно, точно так же состояние истерики, оно затратное, человек просто устает, да. Вот нацию, общество в состоянии истерики можно держать, наверное, полгода. В конце концов, они там начали с бандеровцев, дошли до распятых мальчиков, потом дошли там до изнасилования эпилептичных бабушек.
Старушек, да.
А потом, бац, у тебя наступил предел, после которого ты все время должен повышать градус этой истерики. Каждый следующий фейк у тебя должен быть еще более шизофреническим, чем предыдущий. И в конце концов ты доходишь до такой стадии, когда тебе нужно говорить такую шизофрению, в которую же никто не верит. Да? Например, бандеровцы начали есть живьем русских. Все, в это не верит даже население.
Да ладно, снегири.
Якобы
в Запорожье, я напомню нашим радиослушателям, действительно был такой фейк, когда якобы в Запорожье школьникам рекомендовали подкармливать синичек, потому что синички раскрашены в сине-желтые цвета украинского флага, и ни в коем случае не кормить снегирей, которые якобы имеют отношение к России, что, конечно, это трудно, мне особенно как человеку с биологическим первым образованием, трудно это понять, но да, такое было. Хорошо, синички же тоже, и где-то они закончили, да, где-то наступил
стоп. Я не понимаю, чем снегири плохи, потому что они тоже красно-черные правосеки чистой воды, по-моему, да? В конце концов, наступает стоп, да? И после этого идет спад. Это чувствовалось, я помню, потому что, в 2014-2015 году реально в стране было страшно. Я тебе точно хочу сказать, реально в стране было страшно, потому что это было ощущение, что ты на самом деле живешь в психиатрической больнице, Людям сносило головы, прямо на моих глазах, людям, которых я знал, моим родным, сносило головы просто напрочь, они впадали в состояние истерики, они мне там говорили, что давай убей теперь меня, что я русская, стоишь, ты просто не понимаешь, что вообще делать-то, блин, в конце концов. А, но потом вот это вот проходит, начинается спад. Начинается спад. Вот сейчас, наверное, я думаю, что сейчас и эта машина, и общество, она находится в состоянии спада. Набираются новых сил, набираются новых сил. Но как понадобится следующий пик, короче, этой губке надо дать заново напитаться, как понадобится следующий пик, он однозначно будет, и они дойдут, наверное, до такой же, если не до большей стадии истерии.
Угу. Хорошо. А вот про умение читать между строк мы так уже мельком упомянули, да, что советский гражданин, как ты говорил, он понимал все про эту самую страну, а про современную Россию большинство граждан еще не понимают. Но все же 18 лет только при одном президенте, да, 91-93, но вот что-то же...
Там другой механизм, я думаю. Я думаю, там другой механизм. Все они преотлично понимают, и все они... отлично знают, конечно, что это именно Россия сбила Боинг, и все они отлично знают, что мы там есть, и все они отлично знают и про Вагнера в Сирии, и про все остальное. Но просто, видимо, наверное, они как-то внутренне, подсознательно, не знаю, может, сопротивляются этому, а может, это, знаешь... Ты знаешь, тут дело в том, что в Советском Союзе, в конце концов, классом-гегемоном был пролетариат. Да? Пролетариат – это не само по себе это слово не несет никакого негативного оттенка. Да? Пролетариат может быть и как и негативный, там, с негативной коннотацией, так и с позитивной. Да? В России Владимир Владимирович сделал ставку на гопников. И его ставка сработала. И я думаю, что в России класс-гегемон сейчас – это именно гопники с гопническим мышлением. Не те вот гопники, которые там в «Адидасе» в подворотнях людей режут, а люди вот с таким вот гопническим мышлением, да, и они все отлично знают, они все отлично понимают, это и докажи, да, откуда у вас деньги, Аллах дает, а ты докажи, что не Аллах, да, и вот, собственно, все, вот скорее здесь такой менталитет.
То есть, по сути, все, ну как, если Советский Союз, точнее, советский гражданин мог думать, что в Афганистане действительно интернациональный долг,
и мы потому там что строим детские сады
и школы, там что-то да. строим, да, потому что не было такого информационного поля. Все, что ты вычитал в газете «Труд», в газете «Правда», и иногда там, я не знаю, через помехи послушал на «Голосе Америки», «Радио Свобода» или BBC, да, вот эти запрещенные волны, которые в Советском Союзе глушились, то сейчас, поскольку ты знаешь, как на самом деле, и тебе надо как-то с этим сживаться, ты вынужден вступать в договоренности с этим...
психиатрией, да, безусловно. Есть такое, и, в общем-то, все они знают, все они понимают, и это ведет, конечно, к какой-то шизофрении общества, потому что когда в Афганистане это все-таки, опять же, повторюсь, не было интернета, и нужно, чтобы узнать действительно информацию, нужно было слушать там BBC через глушилки, но запрос на эту информацию был, каждый второй слушал, да? То сейчас вся информация открыта, не надо, не надо, не нужно.
Боимся узнать правду.
Да знают они правду, знают они правду. Произошло... У меня такое ощущение, что Рейх сейчас вообще начинает консолидироваться, да, кристаллизироваться. На мой взгляд, произошло изменение в массовом сознании общества, в общественном сознании, потому что там в 2014-2015 году там основная тема была «это не мы», да, нас там нет, на Донбассе гражданская война, «Боинг» сбили не мы вообще хорошие, пустите нас в G8, пустите нас там в G20, мы нормальные, хорошие люди, почему вы с нами не разговариваете, это все не мы, они все там сами. То сейчас, на мой взгляд, произошло изменение вот этой вот парадигмы, и люди говорят, да, это мы и что? Ну да, мы дерьмо, да, мы сбили, да, мы захватили, что вы нам сделаете, докажите. Не нужно, понимаешь, вот не нужно вот этого... в общественном сознании вот этого момента не нужно. Рейх, по-моему, начинает именно кристаллизовываться и приходить к своей логической очередной стадии.
Хорошо. Напоминаю еще раз номера телефонов, по которым нам можно дозвониться, потому что звонки, кстати, тоже есть. 8 800 10 06 926 – это номер для крымчан, звонки бесплатные. И номер телефона для жителей материковой части Украины – 044-490-2905. Стоимость звонков, согласно тарифам вашего оператора, я должен это сказать. Есть звонок на линии. Здравствуйте.
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Алло. Алло.
Алло. Да, представьтесь, пожалуйста, только отойдите, пожалуйста, от радиоприемника, он вам будет мешать. Говорите с нами в телефон, слушаем, как вас зовут, и задавайте свой вопрос нашему гостю, Аркадию Бабченко.
Ну, по поводу фейковых новостей, всяких сплетен, вот, я хочу сказать, как говорил Йозеф Геббельс, чем наглее ложь, тем быстрее поверит в нее народ.
Хорошо, ваше мнение понятно, спасибо большое. Есть сразу еще один, да? Слышим вас, добрый день.
Алло, добрый день, Харьков, Игорь.
Да.
Вот еще один вопрос. Вы смотрите, в природе сорняков больше, чем благородных растений. Вот, Паша, вот давай смотри, вы, я и ваш политолог, умные люди, это, отвеченные, и 5 людей дураков, и вот дураки выбирают президента дурака. Как нам жить с этими дураками?
Все, я вас понял, да. Здесь очень эмоциональный вопрос. Я, кстати, не согласен с тем, что сорняков больше, чем культурных растений. Не знаю, диких животных, например, выжило значительно меньше, чем коров, которые травоядные, потому что мы, люди, их едим.
Но я вообще категорически против всех любых обобщений, потому что понятно, что в каждом случае все крайне индивидуально, но и у меня тоже, в общем-то, много вопросов к демократии, но практика показывает, что в любом случае это лучшая система, которую обществу удалось построить, лучше из худшего, скажем так, да, и опять же напомню, что в конце концов Владимира Путина вы выбрали 7 человек, все семеро, семибоярщина у нас тогда назывался этот режим, и все они были либерально настроены и с высшим образованием.
Ну, то есть люди точно с университетскими знаниями, даже сдавшие, там, я не знаю, госэкзамены или защитившие дипломы, тем не менее у них получилось вот такое, что получилось. Хорошо. Есть отдельный аспект вот жизни этого информационного поля. Это информационное поле Крымского полуострова. Да? Мы каждый раз вот здесь в эфирах на Крым Реалии мы пытаемся найти, ну, точнее, мы видим разницу, например, в том, как существует судебная система, как она существует в материковой части, в России, да, и как существует судебная система в оккупированном Крыму. Они отличаются.
А в чем отличие?
Отличие в том, что вот, кстати, кто-то из экспертов мне на днях говорил, что по сути, ну, если ты в Москве на митинге разрешенном, да, вдруг достанешь украинский флаг, то с тобой, скорее всего, ничего не случится, да? Или там, если за какие-то высказывания там задерживают, арестовывают, сажают, то это, ну, условно, каждый сотый. А в Крыму это каждый первый. То есть вся жесткость судебной системы российской, да, в аннексированном Крыму проявляется, ну, еще больше, чем в России и в России. С информационным полем ведь то же самое, но там, ну, там-то люди жили 20 лет без этой подготовки. Почему там у них это складывается?
В Крыму?
Да.
Ну, видимо, наверное, запрос был. Ну, кто-то же хотел камни с неба, кто-то же ходил на все эти митинги, махал российскими флагами. А потом вариантов-то, в общем-то, нет. Если прививки не было, ну, как раз наоборот, все это сложится. Потому что, опять же, повторюсь, вернусь к 2008 году, к нападению на Грузию, да, я на тот момент проработавший там чуть не 10 лет уже, 8 лет проработавший в средствах массовой информации, и то я, в общем-то, поначалу, ну, так, в общем, скептически отнесся про информацию про 2000 погибших, но, по большому счету, я в такую цифру поверил, да? То есть, когда ты не подготовлен, когда на тебя сразу налетает такой вот вал всего этого фейк-ньюс и агитации, пропаганды, но она срабатывает, на самом деле-то, еще больше, чем прививки нет, и все, и сразу в мозг попало.
Ну, хорошо. Против, если ты говоришь о ситуации в Грузии 2008 года, то там, по крайней мере, я могу это еще, ну, я не знаю, сопоставить с общим еще существовавшим с советского времени мифа о, я не знаю, о горячести и кровожадности людей, живущих на Кавказе, да, вечная история с лицами кавказской национальности, да, как это здесь называли, например, в полицейских или тогда еще милицейских рапортах. То есть был некий стереотип о том, что происходит на Кавказе. Рядом был пример того же Нагорного Карабаха. То есть там, в принципе, в том регионе неспокойно. И вот сейчас там опять неспокойно, 8-й год, и там, ну, те же фейковые 2000 человек погибло, хотя на самом деле больше, чем в 10 раз меньше. Украина-то, ну, про нее же, ну, я не знаю, кровожадности.
Ну, здрасте. Про банды бандеровцев боялись, про бандеровцев ходила масса мифов и масса всяких анекдотов, и Останивка за углом, и, в общем-то, Россия живет, ну, до 2014 года Россия вполне себе жила в таком мифе, что если ты приедешь в Украину или даже там в Киев и начнешь говорить по-русски, то с вероятностью 50% тебе проломит башку, да? И она реально жила в таком мифе. Чтобы понять, что это было не так, надо было приехать. Ну, все 140 миллионов же, конечно, не ездили. Они действительно жили в этом мифе. Они действительно живут в мифе, что, не знаю, там, приедешь в Латвию, тоже начнешь говорить по-русски, тебя тут же потащат, разберут на органы, потому что там тоже фашисты. Кругом же фашисты, понимаешь? В Молдавии фашисты, в Грузии фашисты, в Украине фашисты, в Прибалтике фашисты, в Чечне террористы. Ну, в Казахстане, по-моему, еще пока нет только фашистов.
Хорошо, еще один звонок можем принять, даже два. Слушаем вас, добрый день. Добрый день, представьтесь, добрый день. Пожалуйста.
Слышно, да?
Да, вас слышно.
Хотел бы Аркадию задать вопрос.
Прошу вас, задавайте, задавайте.
Да, Аркадий, вам не кажется, что причина вот в этом конформизме в том, что ты ничего все равно не можешь сделать? Власть российская тебя переломает, власть российская все равно сделает так, как она хочет. Не проще ли в этом, ну, психология массовая российская, которую я говорил, не проще ли в этом просто к власти присоединиться и сказать, ну да, мы такие плохие, хорошие, но, по крайней мере, так легче жить, чем жить с осознанием того, что ты ничто и ничего не сделаешь. С тобой что захотят, то и сделают.
Спасибо. Кстати, да, это вопрос вот этого выбора. Я человек маленький, от меня все равно ничего не зависит.
Отличный вопрос, да, спасибо вам за вопрос. Безусловно, и это тоже, безусловно, это тоже, потому что, ну да, люди приучены к тому, что эта гигантская государственная машина, она тебя перемолет и выплюнет, и приучены там и 1937 годом, и 70 годами Советского Союза тоже, это, безусловно, где-то еще в подкорке лежит, и да, в этом есть такой момент, наверное, что человеку все-таки, наверное, где-то подсознательно тоже хочется... Ну, человек же не может сказать себе, да, я раб, и буду жить как раб и вести себя как раб. Ему же хочется тоже какого-то самоуважения к своей личности, хотя бы внутри себя. И это, безусловно, один из моментов оправдания, да. Но все-таки, в конце концов, я вообще считаю, что инфантилизм – это национальная идеология России сейчас, это вот именно инфантилизм. Безответственность, неспособность нести ответственность за свои действия. Но здесь это тоже замкнутая система. Здесь одно порождает другое. Государство вовсю взращивает инфантилизм, а этот инфантилизм порождает это государство, потому что, в конце концов, все-таки, ну, не 37-й год, но действительно можно в Москве выйти там на митинг с украинским флагом. Можно и вообще, в принципе, на митинги выходить. Но этого не делается, ну, потому что, действительно, ну страшно, ну, тяжело, ну, проблемно. Ну, зачем? Тогда проще согласиться и действительно жить, как оно есть.
Ну, то есть, да, это такая договоренность с системой, против которой ты попереть не можешь, и ты вынужден в нее встраиваться. Адаптационный...
Внутренняя договоренность, да.
Да, адаптационный фактор. Да. Кстати, о нем говорили нам в разговорах психотерапевты, что это вот этот граница компромисса, на которую ты можешь пойти. То есть пойти и, ладно, совсем согласиться, либо внешне совсем согласиться, как, кстати, чаще всего поступали советские граждане, а в кармане держать дулю, да, ну, или там быть белой вороной, но тогда ты, скорее всего, просто не вживешься. Как, кстати, ты не вжился, потому что ты оказался на территории Украины. То есть у тебя же получилось быть белой вороной, а не встроиться, чтобы держать дулю в кармане. Кстати, как у тебя это было? Дуля в кармане предполагалась?
Дуля в кармане у меня предполагалась, наверное, со второй Чеченской войны у меня начало в мозгах происходить понимание и изменения, потому что в первый мне было 18 лет, я вообще ничего не понимал, да? Меня посадили на броню, дали автомат в руки, сказали, давай, езжай и защищай родину, я там вообще ничего не понимал, а думать я начал с 99-го, с 2000-го года, думал, почти додумался, в 2008 году почти додумался уже, но в 2008 я себя все-таки ассоциировал с этой страной, да, то есть там было у меня уже такое, да, эта страна не права, да, это армия оккупант, но все-таки это моя страна, это моя армия, давайте попробуем ее изменить, чтобы они стали нормальными. К 2014 году я уже понял все, то есть все уже как отрезал, после 2014 года уже глубоко плевать, что там будет с этой страной, как оно там все будет, не хочу уже ничего не менять, там ничего не реформировать. Эта страна такова, какова она есть, она понимать не хочет, она меняться не хочет, идите вы, ребята, к черту. То есть вот этот вот период осмысления, он у меня занял, в принципе, в общем-то, 14 лет, да.
Не слабо. Есть еще один телефонный звонок, слушаем вас, добрый день. Представьтесь и задавайте свой вопрос нашему гостю Аркадию Бабченко. Прошу.
Да, добрый день, меня зовут Максим, я переселенец из Крыма, сейчас живу в Одесской области. Вот, как бы такая небольшая ремарка. Моя двоюродная сестра приезжала этим летом в Новый Свет отдыхать на машине с семьей. Ну и после того, как они проехали через там Россию, так сказать, потом через паром в Крым, и попали уже в Крым через паром, получается. Они сказали, что мы к вам больше отдыхать не приедем. У вас нет дорог, нет света, нет мобильной связи и хорошего интернета. Вот. Я задал ей единственный вопрос, зачем вы нас тогда захватывали, что теперь вы не хотите с нами иметь ничего общего.
Да может, потому что им не очень нужен был интернет. Сейчас, одну секунду, останьтесь, пожалуйста, на линии. Мы прощаемся с нашими слушателями на средних волнах, но вы продолжаете слушать нас на 105,9 FM.